Меня зовут Виктор. Вот. Итак, мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания. Трактовать высказывания автора принадлежит исключительно автору высказывания. И сегодня лекция будет такая. Я хотел ее сначала назвать «Мифы». Мифы. Какие мифы? И их надо срочно развенчивать, потому что вот кто хочет жить хорошо, он должен эти мифы развенчать. И они настолько укоренились... И это касается и верующих людей, и неверующих людей, там, и религиозных, и нерелигиозных. Но эти мифы надо развенчать. Когда развенчиваешь, сразу хорошо на порядок. И лекция поэтому будет называть «Опиум для народа». Кто это сказал? Вы в курсе?
Ну да, это Шипер.
Кто?
Остап Бендер, но...
Да, он сказал это.
Неправильная трактовка.
Да.
Да, религия не опиумного народа. Это советский период, поэтому оно.
Да, ну это да, там есть, он там с отцом там это святым. Ну, в общем, эпиграфом будет вот такое. Я сейчас зачитаю, это сказал Бхактисиддханта Сарасвати. Вот он там у нас на алтаре есть, второй там слева, Бхактисиддханта Сарасвати. Видите, да, вот в ряду. Вот он сказал: крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека. Ибо никакие иные ухищрения не помогут прекратить этот путь. Понимаете? Кроме религии никто не может остановить человека. Бхактисиддханта Сарасвати. Это у него такая статья или маленькая такая книжечка, она так называется «Организованная в кавычках религия».
Как может религия остановить кого-то, если религия – это явление?
Она может. Нет, не так. Смысл такой, что ничто не может остановить дух человека, кроме организованной религии. А организованная религия, она кого останавливает, кого нет. Ничего другое остановить не может. Итак, мифы будут религиозные, но они настолько вошли в быт человеческий, они кажутся как народные приметы там какие-то. Вот. И это я сегодня лекция для того, кто хочет жить хорошо. Предыстория такая, откуда они появились. Где-то 200 лет назад, кто-то, наверное, в теме, была ядерная война на Земле, везде воронки. Вот, это тщательно скрывается, тогда уже были газеты, и на постсоветском пространстве, там царской России были газеты, и там написано было «год без лета». И в Америке тоже была газета, и там целый год лета не было, померзло все. Народу померло, очень много, но остались живы. Отсюда там слово «беспечные», там «беспечки», там. Вот, и потом... Кто бомбил, неизвестно. Но вот тогда пришли к власти англосаксы, и они начинали по всему свету, кружиться и добивать оставшихся. И самое главное, они построили 200 университетов, иезуитских университетов, которые взяли под контроль все религии, и все религии переделали ровно наоборот. И я об этом уже говорил, не буду останавливаться. В общем, то, что там позиционируется как святое, на самом деле демоническое. А демоническое как святое. Ну, например, у кришнаидов там, вот Кришна и его там вот эта там когорта рядом с ним, вот они молодцы такие. А вот Кауравы, Кауравы как раз нормально себя вели, а эти странные, непонятно себя вели. И там все демонические принципы,
А можно... От слушателей большая просьба,
да,
заменить слово религии словом духовное учение или просто учение. Потому что религия — это другое значение смысловое.
Поэтому я не буду заменять, потому что духовное учение против духовного учения ничего не имеет. Духовное. Религия маскируется под духовное.
Просто учение. Потому что религия — слово — это взаимосвязь, взаимодействие означает.
Я понимаю. Религия — хорошее слово, но организованная религия — плохое слово. Как только она структурируется, становится организованной, она сразу служит. Я сейчас это зачитаю. Почему это говорят? Я цитирую. Вот откуда это опиум для народа? Это образное определение религии, которое стало широко известно благодаря Карлу Марксу. Он первый там. Который использовал в работе 1843 года критики гегелевской философии права. Вот такое было пространное у него. И он там использовал. И если мы заглянем в Википедию, мы там увидим следующее. Религия есть опиум народа. Все современные, все, вот так читаем, все, понимаете, все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации – это органы буржуазии, служащие защите эксплуатации и одурманию рабочего класса. Насколько я это вот знаю, если мы вспомним, там вот, вот пришла советская власть, вроде советская власть, да, советская власть. И там, если тебя там в ЧК поп, ну не чекист, он не будет попом, мы это вот знаем, ставили. Мы, ну это только в советское время, но потом оказывается везде это, вообще везде. То есть это было продолжение власти. И почему централизация должна быть религии? Потому что паства, которая ходит под какой-то конфессией, деноминацией, она же власть особо не слушает, потому что они же Божьи, это люди. Да? А вот, например, пришла ситуация, в какой-то лекции я рассказывал, что каждые 7 лет власть доит народ, потом отдает власть на места. Доит, иначе народ усохнет сразу, и они просто прекратят свое существование. И вот когда вот по семилеткам, и рассказывал на каждой стране, как вот, помните, да? Не стоит рассказывать. Я вижу, что вы знаете. Вот, и вот надо отдавать власть на места, и тогда все церкви абсолютно в этой стране, в конкретной этой стране говорят, Бог в сердце у вас, и Он подсказывает вам что-то делать, самостоятельность, надо Духа Святого слушать и так далее, там, и вот, все по воле Божией, а потом раз, и говорится, что, а потом начинают доить, то есть инициатива всяческая пресекается, и говорят, что, и все церкви сразу, одновременно, каждый это начальник от Бога. И там, и где карма есть, где не карма есть, все сразу в одну дудку. Потому что если в государстве одна деноминация будет так, а другая так, государство расползется, оно просто не удержится. И поэтому они там хором должны вот это все делать. И сверху это дирижируется. И вот, например, вот насколько, российский поп самый главный там, или кришнаитский там поп в Украине, они все в силовых ведомствах они имеют оперативный псевдоним. Например, самый главный кришнаит, он имеет псевдоним Шлях. Вот Шлях. А самый главный там в России, который, он имеет псевдоним Химик, потому что он кончал химический университет, институт. Вот так вот. Мы это знаем, потому что давно открыто, и они там они к религии никакого отношения не имеют. Они просто, когда человек достаточно умный и начитанный, он может играть роль святого среди вот этой одурманенной толпы. Вот. И поэтому настоящие святые, они вне организации. Итак, и поэтому я читаю Википедию. Религия есть опиум народа. Все современные религии, церкви, все всяческие религиозные организации – это органы буржуазии, служащие защите эксплуатации и одурманива рабочего класса. Вообще сравнение религии с опиумом – это известно до Маркса. Впервые оно употреблялось Жан-Жак Руссо, вот, вроде бы не бог весь какой политик, Чарльз Кинси, Генрих, всякие писатели, философы. Ну, я, например, когда это первый раз услышал, я думал, это Владимир Ильич Ленин сказал. Вот. И это он сказал 3 декабря 1905 года. Понимаете, какие были события. И он тогда сказал, так, с религией будем разбираться сейчас. Будем разбираться. И я его зачитаю. И вот он, и мне понравилось, как он говорит. Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах. Ну, понятно, что вот вам, например, не нравится слово «религия». Религия – слово хорошее. Религия – это возвращение, укрепление связи опять там и все. Но на самом деле мы же знаем, что именно самые скверные организации берут самые красивые слова и самые красивые эти символы, например. Вот эти там разноцветные, вот они радугу взяли. Причем тут радуга до них? Или там этот свастику взял. Причем тут это? Или, например, орден святого Станислава, сатанинский орден. Но они называли святого Станислава. Поэтому они берут хорошие названия. Но поскольку вот и религия сейчас опорочена, она во всем мире, и поэтому она вызывает примерно такое же отторжение, как свастика. Хотя изначально было все хорошо. Читаем дальше. Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде. Везде. И повсюду на народных массах, задавленных вечной заботой на других, нуждой и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами порождает веру в лучшую загробную жизнь. Как бессилие дикаря, Ленин говорит, в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, чудеса и тому подобное. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смиренно к терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. И завершается его вот этот спич. Религия есть опиум для народа. Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ и свои требования, насколько не будет достойна человека жизнь. И поэтому самое главное, я сегодня буду несколько мифов говорить и опровергать их священными писаниями. Как в свое время я там жег Бхагавадгиту, говорил, вот оригинал, а вот смотрите, что туда вписали. Когда вписали, это, ну, ты просто раб должен быть. А как было в начале? А в начале ты свободен. У тебя это ничего не касается. И вот так же вот и это и в Библии, например. Я буду несколько священных писаний сюда, ну, с оригиналов и то, что вписали. Вот, на все воля Божья. Так ли это? У меня была последняя лекция «Борьба за полуистину». То есть, каждая истина и лекция очень сложная, и поэтому я там распинался 2 часа, и я не буду вам доказывать, что любое утверждение наполовину фальшиво. Вот, и поэтому, когда говорится «на все воля Божья», подразумевается, наверное, ну не на все, да. Не на все. Может быть, не на все воля Божья. Опять же, если мы смотрим Шри Шопанишат, там говорится, 8-й мантре Шри Шопанишат, что Бог исполняет желание всех живых существ. Всех. А если Он исполняет мое желание, разве это Его воля? Это моя воля. Всех. И Димани написано «всех». Возьмем Бхагавадгиту. В Бхагавадгите написано, что каждое действие, правильное и неправильное, состоит из 5 причин. И там называется там, место действия, усилия должны применяться. Усилий не будет, ну ничего не получится. И 5-е – Бог. Бог участвует в любом действии. Но ключевые слова – в правильных и неправильных. Он видит, что ты неправильное дело затеял, но участвуй там. В христианстве это, говорит, попускает. Ну, хочешь, ну иди поиграйся. И он мне дает эти силы, я их делаю. Ну, чтобы там понял, может, что-то. То есть опять, разве это его, как я ребенку, вот я хочу, чтобы ребенок вот так, вот так. Ну, он вот что-то взбрыкивает, хочет немножко там мультики посмотреть. Ну, ладно, посмотрю, чем это кончится. Или выходит на мороз, я говорю, ну да. Раз выходит, он говорит, ой, папа, что-то холодно. Сам понимает. Я его попускаю. Иди, хочешь, иди. Иди. Он сам понимает, возвращается. Он так и с нами поступает. Или есть такое выражение, которое, кстати, тоже миф. Почему-то все говорят, без воли Божией волос с головы не упадет. Волос не упадет. Специально перешерстил всю Библию, нету такого выражения. Нету. Написано там, не пропадет, такое было. А и мне кажется, что по воле Божией волосы растут, они выпадают, понимаете? То есть все, что хорошее, по воле Божией. И смотрите, возьмем еще вот, еще такой. Я так долго подбираюсь, значит, вот там такая вот у меня есть вещдок. Ефесянам. «Будьте нерассудительны». Но познавайте, что есть воля Божья. А если на все воля Божья, что мне вообще рассуждать? Ну, если на все воля Божья, написано, будьте рассудить и познавайте. А что мне познавать, если так вот так, оно...
Чтобы не идти против воли Бога и не страдать.
А как я могу идти против воли Бога, если все равно она совершится?
Вот за счет переломки неправильных действий она совершится. Чтобы не быть переломанным.
Правильно. И поэтому воля Божья, понимаете, воля, вот что такое воля, от чего она возникает? Ну, какое-то желание, а потом я принимаю решение действовать в этом направлении. Если нет моего желания, то это не, она и волей как бы не является. За волей что-то есть еще. То есть он что-то хочет. И что вот он, что хочет, чтобы вот тут были наркоманы на земле какие-то, да? Вот он хочет, что ли, этого? Хочет?
Не, ну есть воля Бога, есть воля человека.
Ага. Так значит, не на все воля Божья, а воля человека. Для чего она вообще тогда нужна, получается? Вот смотрите, как раз о воле человека говорится Бхагавад-гита. Подряд два стиха, 18 главы, 61, 62, 63. Верховный пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ. Предай себе заговорочно, да достигнешь его обители. И вот самый такой ключевой стих. Итак, я открыл тебе знания. А знание заключается в том, что он тебе рассказывает, что впереди, что надо, что не надо, что желательно, не желательно. Но только рассказывает, но не давит ни аргументами, никак. Не делает те, что тебя парализовало, или ноги сами там побежали, не слушаясь тебя. И он говорит, итак, я открыл тебе знание сокровений сокровенного. Обдумай все как следует, а поступай потом, как пожелаешь. Он говорит, я тебе открыл свою волю. А ты хочешь принимаешь, а хочешь не принимаешь. Вот. И вот, вот, например, вот вы сейчас сидите на синем стуле, вот я вижу, да? А чего вы на черный не сели? Это вот чья? Это воля Божья?
Нет, я просто хотел по центру сидеть.
А, вы просто, да. А я вот сейчас вот говорю вот с вами. Это тоже воля Божья. Если воля Божья, значит слушать меня и не отвлекаться ни на что. А вы можете отвлекаться и все такое, и молния вас не разразила. Это что, вот воля Божья, я говорю сейчас? Вот очень много таких вещей, да? Вещей, которых, когда говоришь, вот это воля Божья такая, как-то даже есть, как-то, смешно делается.
Не смешно.
Не смешно.
Воля Бога есть, и она присутствует, и есть определенная свобода воли человека, и нельзя выходить за рамки свободы воли.
То есть вы согласны, что если тотальная воля Божья, то зачем тогда давать ответственность, зачем тогда принимать решения?
Чтобы не нарушить волю Бога. Мало того, я не то, что согласен, я имею научное обоснование и доказательства того, что воля Бога есть, и именно благодаря этому
конечно, есть.
Выполняется пророчество.
Конечно, есть. Иногда, иначе мы тут как бы тут все вот это было. Это все, оно же существует. Но есть нюансы, есть нюансы. Нюансы какие? Например, какие нюансы? Например, вот да, придет, как, да, будет воля. Воля твоя, да, воля Божья, как на небе, так и на земле. То есть, значит, на небе там с волей Божьей все в порядке. А вот на земле что-то не всегда в порядке, да? Значит, это зависит от кого?
Человек же создан по образу и подобию Бога,
да.
Имеет свою волю. И Бог не может...
Вы можете поближе подойти, потому что вас не слышно.
Да, да. Теперь я нарушил свое правило.
А, вот видите, это по моей воле вы переместились вот сюда.
Манипулятор.
Да.
Да. Человек имеет свою волю выбора, и Бог на нее не влияет напрямую. А за счет того, что есть определенные законы, правила, которые установлены здесь, в нашем мире, на земле. И мало того, человек, он же не единственная личность. Есть воля и желания других, таких же человеков, которые... должны выступать. Я эту тему хотел раскрыть в следующей лекции, воля Бога.
Это близко, но не совсем. Вы говорите о доле. Есть доля твоя, а есть доля не твоя. Вот своей доле ты вообще, ты Бог практически, а вот чуть за границу зашел, вот там уже какие-то правила начинают, там уже там воля Божья, он защищает других от меня и меня от других. Вот так вот. Это уже доля твоя. У всех как каждый сектор, потому что мы, да, как Бог, говорится, что человек, он велик, потому что он по образу и подобию, и ничтожен, потому что всего лишь по образу и подобию, всего лишь подобие его.
Ничтожен, потому что не в состоянии справиться со своими желаниями и страстями.
Нет, это чисто философский каламбур.
Это не философский каламбур.
Ну ладно.
Реальность наша.
Давайте, чтобы мы или серьезно будем. Значит, давайте подумаем. Давайте подумаем. Вот люди грешат по воле Божьей. Ну, если же она кругом. Тогда, ой, наркоманы, давайте колитесь, воля же Божья, да? Давайте колитесь.
Есть воля Бога, есть воля человека. Задача человека понять волю Бога.
Нет, давайте, да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Да или нет?
Ошибки, грехи — это от человека.
Хорошо. А вот слово грех, оно упоминается, ну, в основном мы знаем его с христианской традиции, потому что там мимо цели. И, например, вот, вот если болезни по воле Божьей допускают болезни, значит, все медучреждения от дьявола.
100%.
И все целители от дьявола.
Да.
100%. То есть есть такое мнение, что дьявол, он тоже по воле Божьей, такая цепная собака на поводке у Бога, которая без его разрешения тявкать не будет.
Не, ну, да? Об этом прямо сказано в книге Иова, о том, что сатана пришел вместе с сынами Бога, и без воли Бога он не мог прикоснуться к Иову, и только согласие Бога. Имеет право.
Хорошо. Вы мне напомните, потому что про Иова там очень мутная история. Христиане так взахлёб про нее рассказывают, а я там нашел много криминала на это Иова. И что с ним не просто так все случилось. И не то, что там Бог попустил. Ну, мы вернемся, потому что.
Нет, он не попустил, это проверка была.
Нет, давайте.
Это исключение из правил. Вообще...
Я вам предлагаю говорить не 50 на 50, все-таки моя лекция, извините.
Это...
А немножко. Давайте. 90 на 10, согласны? Вы 10% говорите, я 90, давайте.
1 на 99.
Ну хорошо, потому что иначе мы не закончим.
Так я же об этом не
говорю. Вот. Итак, вот, ну вот, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что да будет воля твоя на земле, как и на небе. То есть на небе с твоей волей там все в порядке, а вот на земле с этим какая-то проблема. Потому что какие-то вот войны, какие-то болезни. Что-то вот, ну, война, например, что он со скуки эти фейерверки затеял, что ему скучно стало. И, ну, есть такое по этому поводу: не сообразуйтесь с веком сим. То есть мало ли что тут говорят, мало ли что тут нам представляют, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. А чтобы вам, что? Подскажите, для чего нам обновлять ум?
Ум обновлять?
Да.
В смысле обновлять ум? Что?
Ну, в смысле, не сообразуйтесь с веком сим. Я прошу вас продолжить. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы...
Чтобы познавать волю Бога.
Правильно, чтобы что есть воля Божья, и она описана, какая она, благая, угодная и совершенная. Бог говорит, моя воля благая, всем хорошо, совершенная, то есть она учитывает все, и угодная, всем угождает, потому что, ну, мы не можем знать все, а Он знает все и делает события, чтобы вот всем было хорошо. И, в общем, когда встречаешь какую-то неприятность на своем пути, это, во-первых, не от Бога, просто это время обновления ума. Не от Бога, твое сознание. Что-то изменилось, а ты со старой картинкой раз, а оно не влазит в этот шаблон. И Бог тебе его обновляет, чтобы понять, что с ним делать. Потому что ничего лишнего, что вот происходит, нету. Все приходит вовремя. Ничего не надо отвергать. То есть, внутри лишнее, это мои какие-то качества. Надо, например, какой-то гнев, значит, просто правильно направить его. Кстати, в ведической традиции говорится, гнев не надо придерживать, невозможно, просто правильно направлять. Написано, на безбожников направлять. Кстати, это считается вот преданное служение там. Или снаружи люди. Просто есть непонятное. Лишнего нет. Зашлаковывается сознание. Вот все люди говорят, вот там чистки надо и все такое. Тела надо чистить. Чистка организма. Организм начинается с сознания. И вся психосоматика это говорит. И вот как только у меня сознание, то есть старый шаблон, он грязный не был, но пришли новые реалии, и он уже не влазит. Вот это уже грязь. Я его обновляю и понимаю, что с этим делать. И оказывается, никакой тут не бандитизм, а как раз все для меня и сделано. Все для меня сделано. Если я не понимаю этого, значит, я не обновил свое сознание. И не познал волю Божию, для чего это делается. И за то, что я не познал, меня начинают уничтожать. Как ее познать? Надо с Богом соединяться. Соединяет с Богом вера, разъединяет, а соединяет с дьяволом страх. И, например, одна женщина молится: «Боже, сохрани моего ребенка, потому что я боюсь, вот мой ребенок там погибнет и все». На самом деле она молится дьяволу, потому что дьявол, знаете, как собака. Она слов не понимает, но страх чувствует. И как только я в страхе что-то говорю, все, и дьявол мной занимается. То есть страхом я соединяюсь с дьяволом и молюсь ему, получается. И вот получаю от него дары, подарки соответственные. Если у меня вера, то есть я не боюсь. Я просто думаю, что это такое? Что-то не понимаю. Ну-ка объясни, что-то я не понимаю. Соединяюсь с ним, понимаю, и все только хорошо. Кстати, вы упомянули этого Иова. Он, конечно, молодец, этот Иов. Он молодец, он никогда Бога не похулил. Вот ни разу не похулил. Но он боялся, у него был страх за своих сыновей. По-моему, там 10 сыновей там было. Вот. И у них у каждого был день рождения. И они все 10 собирались там. Вот, почитайте, вот если вчитаться, они собираются, и они там употребляли. Вот почитайте в Библии, употребляли. И он боялся, что они сейчас Бога похулят, а там в то время ветхозаветный, там похулишь Бога, ничего хорошего не будет. И тогда на них вот этот вот гром небесный, и он тогда, как только там, и они там собирались на день рождения, все 10 сыновей, он там не особо участвовал, но знаете, что он делал? Он делал жертвоприношения, вот там, я не знаю, кого-то убивал там, или коз, или волов, но вот каждый день, а их 10, значит, 10 дней рождения, и каждый раз он, в общем, 100 животных он убивал каждый день раз. И вот, и там написано, вот чего я боялся больше всего, там оно и случилось. Страх убил его. Вот он сам соединился с дьяволом. Ну, тем он сам-то он не хулил, но он боялся за сыновей. Вот вам и пожалуйста. Вот и пожалуйста. То есть, и говорится, вот Бог дал, Бог взял. Это как хула на Бога. Бог только дает, забирает дьявол. И если ты испугаешься, он только забирает, это только дает.
Ну, есть такие моменты.
И он дает. Ну это как, смотрите, вот, ну как вот, вот я отец, вот сын заболел. Я вижу, что он больной? Да, вижу. А что, это моя воля, что он был больной? Или нет? Давайте, вот как Бог, он же видит, что у нас с нами не все в порядке, но это не его воля. И вот мы точно так же, и он точно так же, вот как вот отцы там и дети. Точно так же. То есть, смотрите, лишнего ничего нет. Мы просто не понимаем, что с этим делать. И очистить организм, это начинается бесполезно, эти чистки организма, эта вся химия, вот это, пока ты свое сознание не очистишь. Все начинается с сознания. И поэтому и говорится, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Если ты, чем оно грозит, если ты не преобразуешь, ну заболею. Нет. Этого мало, будет гораздо хуже. Если ты не обновляешь свой разум, не познаешь его волю, то ты не сможешь сопротивляться негативам. У тебя просто будет плохое настроение, тотальное. Тотальное. Ты будешь так молодцом держаться, будешь выкручиваться, ну так, молодцевато, но ты не сможешь сопротивляться внутреннему негативу и сопротивляться плохим ситуациям. Ты вот не выкрутишься. Потому что просто не обновил вокруг меня мое здоровье, мои отношения. Пока я не обновлю вот это, не изменится. А оно непосредственно мне отсюда идет, не снаружи. Никакие знания тут не помогают. Это индивидуально. Индивидуально. У меня какой-то свой косяк. И он вообще ни на кого не похож. Этот косяк называется хула против Духа Святого. Дух Святой ведь что-то сказал, а я проигнорировал. Ну, некогда мне было. Вот она не прощается. И вот это все, что потом я пытаюсь какими-то технологиями сделать, хулу никак не перекроют никакие технологии. Он говорит, просто нет и все. Просто нет и все. И пока я вот там вот не раскаюсь, не пойму, в чем дело. Вот не обновился я, застрял. Мы обычно застреваем на высоком, на пике. И говорится, что вот, ну, китайская пословица, по-моему, каждый следующий шаг с горы, когда я вот пика достигнул, вниз. И вот как только достиг, пика этого. Надо куда-то. И вот тут Бог говорит: дальше. Так я на самом верху. Куда же дальше? А он говорит: дальше. И дает мне новую вершину. А я остаюсь, потому что, ну, вот, радуюсь, в прелести нахожусь. И начинаю идти вниз, не понимая. Я же достиг, я старался. Вот же все правильно. И все говорят: да, а что с тобой происходит? А Бога-то не учли. Бога-то не учли. Потому что Бог хочет, чтобы мы шли дальше, дальше, да. И ты тогда не сможешь сопротивляться плохим ситуациям, плохому настроению. И вот тогда очень легко говорить: все по воле Божией. Вот тогда нам легко говорить: это такое, знаете, я-то тут не... Я сделал все, что мог. Я попробовал несколько раз, не получать. Но все по воле Божией. Вы знаете, сатанисты будут очень рады, если все человечество будет вот это бубнить, вот эту замечательную мантру: все по воле Божией. И тогда никакой тебе правосубъектности, никакой тебе волеизъявления, свободы воли, права, ничего не будет. Ничего не будет. Вот это они хотят. Тогда мы... Все по воле Божией означает, что субъектов живых организмов здесь нету. Нету, потому что одни объекты. Иногда в этих объектах просыпается какая-то там родовая память, они начинают взбрыкивать, перестают соглашаться с текущей ситуацией, может, они все-таки субъекты, вот эти объекты. Да, вы хотите что-то?
Да, я думаю, надо разделять в этом понятии разницу между человеком, созданным по образу и подобию Бога, и недочеловеком, которому еще, ну, состояние животного, mm-hmm. которому предстоит стать еще человеком. Вот состояние человека по воле Бога — это актуальное. А состояние животного, и вот то, что мы сейчас описывали, оно все реально...
Я вас понял.
Все правильно вы сказали.
Вот это еще один миф. Это страшный миф. Что надо вот человек, недочеловек, нелюдь, там, нежить, тра-та-та, тра-та-та. А я уже людина, я уже вот это, я уже крутой, а это не крутой. Я хочу сказать, самый крутой тот, который не стесняется своей полочки. Потому что когда на своей полочке нелюдь ты, или там нежить какая-то, или это, но ты не стесняешься, ты правдив абсолютно и не претендуешь на финал апофеоз, тогда Бог с тобою находится. Он сидит на твоем уровне. Только ты спускаешься вниз, а Бога там нет. Тебя просто рвут на куски. Только сюда над тобой начинают все смеяться. И просто ничего тебе не давать. Ты просто не востребован. Я ж такой крутой, но не востребован. Этот не претендует. Ему как бы не до жира быть бы живо. И только на своем уровне человек с Богом. Поэтому совершенны все существа. И ты сделаешь задачу на своей полочке, ты автоматически пересядешь на следующую. И для этого специальных усилий делать не надо. Единственное усилие надо делать — это выполнять свой долг, вот что тебе положено там сделать. По воле Божией.
Речь идет о том, вот человек делает выбор каждое мгновение. Например, стоит у него яблоко или 100 грамм, например, алкоголя. И он должен понимать последствия своих действий, быть сотворцом. Выпил алкоголь, опьянился, съел яблоко, оздоровился. И здесь понимание цели, и вот это вот развитие разума и понимание воли Бога, то, что вот описано в пророчествах, и то, к чему стремится человек, и есть состояние человечности в этом смысле, а не в том, конечно, например, если брать разницу между обычным животным, то он никогда не выпьет алкоголь, а тараканы не будут себя отравить.
Я вас понял. Вы сейчас сказали очень то, что я, наверное, не сказал бы, но благодаря вашей вот тираде. Вы сказали, что вот, понимаете, если нету смысла и цели, то вообще все бесполезно. Все бесполезно. Вот этот круг самсары — это бессмысленный. Вот в прошлой лекции я там говорил, что все, что за деньги, все бессмысленно, это в самсару идет. То, что бесплатно, то, что вот я от себя оторвал, отдал и забыл, это идет дальше. Это есть жизнь. Остальное не есть жизнь. И смотри, откуда растут ноги у этого выражения «все по воле Божией»? Это взято из момента, когда Иисус был в Гефсиманском саду, и он там немножко там сказал: может, эту чашу как-то пронесем, а потом сказал: ну ладно, да будет воля не моя, да твоя. Но понимаете разницу, когда он сказал: да будет воля твоя? Он знал, что с ним будет. Он знал, что его распнут. Ну, во всяком случае, там из этого писания было ясно. Он сказал, что потом там и воскресло, там на третий день. Он это все знал. И немножко говорил: а может, как-то обойдемся? Да ну ладно. А если ты не знаешь, что с тобой будет завтра, и говоришь, да будет воля твоя. Вы понимаете, какая пропасть разделяет эти выражения? То, что Иисус сказал, да будет воля твоя. И ты, который просто бросил все на самотек. Это же большая разница.
Конечно.
То есть я знаю, что будет. Какие-то трудности, я с этим соглашаюсь. А тут я не знаю, что. Да пропади оно пропадом, потому что все.
Я же об этом вам и говорил.
Вот, я поэтому и говорю. Потому что цель, есть цель и смысл. У всякого действия должно быть. А на самотек это я не знаю, что будет. Никакой цели не будет. И вот тут это криминал. Этот криминал, когда я вот так бросаю все на самотек, и делается еще хуже. Например, когда ко мне приходит там вот женщина, у нее там наркоман, там какой-то сын, да, и она вот так вот изо всех сил всякими действиями его контролирует и все такое, и не получается. И она говорит, а я вот это брошу. Я говорю, нет, у тебя два варианта. Либо ты на пшик и зайдешь, ну так поддержишь, если ты, а будь как будет. Он сразу сопьется, сколется еще хуже. Так ты его хоть чуть-чуть держишь. Неудачно. Непроизводительно, затратно, но ты его держишь. Если ты бросишь, ты его держишь, у тебя слабые силы, но ты можешь его Богу отдать. А так ты вообще отпустишь и все. И вот люди, которые говорят, тогда Бог, я ей говорю, тебе надо, этой женщине говорю, тебе надо молиться, хоть вверх ногами вставать, там, и говорю, Боже, ну возьми, это не мой сын, это твой сын, вообще все твое, давай, я не хочу, я устал, я понимаю, что я не могу, это, наверное, мой косяк, потому что это мой грех воплотившийся, он меня вот это достает, потому что он больше никого не достает, он только меня достает, наверное, я виновата, наверное, и она вдруг чувствует, что успокаивается. Вот когда она успокаивается, и даже в эту сторону не смотреть не хочешь, что это будет, значит, Бог пришел. Она его уговорила. Вот тогда будет его воля. А бросить на самотек, это еще хуже. Лучше вот так, кармически, там, черти на ухо нашептали, ты это делаешь, но ты некоторое время удержишь еще. А так просто пропасть. Понимаете разницу между вот Иисусом, который говорит, он знал, что... Поэтому... Нельзя приравнивать это к воле Божьей, вот это на самотек, вот это энтропию. И поэтому говорится, обновляй разум и действуй, чтобы он же делает-то все новое, а вот и обновляйся. Дело в чем? Дело в том, что как бы все тут хорошо не было, какие бы мы правильные не были, все со временем портится. Вот, ну, например, советская власть вдруг стала американской, мы как-то и не заметили. Потом бах, раз, и я смотрю, а уже не милиция, а полиция уже бегает, да? Вот как-то, какая-то энтропия. И надо спросить у Бога, что мне лично делать вот с этой энтропией, на что я обратил, наконец, внимание. Мы все, смотрите, мы все получим от Бога, мы думаем, а что же делать, они так незаметно нас обошли. Вот я сейчас говорю, мы все получим от Бога, если мы уверены в Его воле. Но мы не уверены в Его воле. Мы думаем, что Его воли тут нету. Да будет, вот. Ну, а какая Его воля? Какая Его воля? Когда Он нам говорит, наверное, Он нам не дает нереальных планов. Он, наверное, если Он нам говорит, значит, Он как-то нас поддержит, если даже ресурса не хватит. А мы не уверены в Его воле, в хорошей. Мы думаем, что будет плохо. А Он делает только хорошо. Вот, например, на этом небе, вот есть там убийство, нищета, подлость, ложь. Нет, порядок. Вот. Мы знаем, что такое порядок. Порядок в доме, порядок в городе, в государстве. Вот Божьи люди, они соблюдают порядок, когда прозрачно все на местах лежит. А вот дьявол порядка не любит. Там даже есть такое название, как называется, организованный, управляемый хаос. Есть такое, управляемый хаос. Вот то, что сейчас делается, управляемый хаос. Потому что в хаосе, в хаосе, это как в мутной воде рыбку можно ловить. И вот они там улавливают человека и забирают обманом их волю. Вот для чего. Для чего им хаос. Потому что где все порядок и прозрачно, И, в общем, Верховный нам подсказывает, что должен быть порядок, и ты должен его наводить в меру своих сил. К порядку не только чистота в доме, не только правильно стулья расставлены. Это значит, ты идешь, и там кто-то кого-то побивает, ты должен там как-то вмешаться, разобраться. Может, добавить, да, надо, да? А может быть, защитить. Ну, должен разобраться, навести порядок. Раз это по твоей траектории прошло. Вот, получается, ну, в общем, в меру своих сил. И получается, что если сил мало, таланта смелости, то рядом с тобой творится неволя Бога. Если рядом с тобою нищета, болезни, непонимание, отсутствие личностных отношений, ну, какие-то вот, то, что тебе не нравится, это значит, то, что творится рядом с тобой, это, в этом воле Бога нету. Но нету в этом воли. И это не он попустил, это ты попустил, что так случилось. А он тебе говорил, как надо. Но ты его вот не послушал. Потому что если ты используешь свое могущество, которое, говорится, могущество, знаете, когда проявляется? Это не просто я там прибрался, борща приготовил или что-то такое сделал. Могущество это когда я подвиг совершаю. И он всегда меня толкает на подвиг. Он говорит, а вот это, я говорю, ой, ни по каким законам я там не прохожу, я же меньше. А если я туда бросаюсь под этот там, тут оказывается у меня... Он подсоединяется ко мне, потому что человек троичен. Включается третья составляющая, дух, душа и тело. Вот дух включается, и тогда там, это на всех уровнях. Просто психическое давление какое-то возникает такое на врага, и, в общем, там все хорошо получается. И тогда ты используешь свое могущество. Это написано в Бхагавад-гите 18.78. И написано, естественное состояние человека, и он достаточно редко бывает естественно троичен в экстремальных условиях. А до этого просто плывет по течению. И тогда радость у тебя получается от наведенного тобою порядка. В своей жизни навел порядок, потом дальше. И вот... люди говорят, Господь вот попустил. Это, наверное, для того, чтобы я что-то там понял. Потому что вот так до меня не доходит. Попустил. Или, он там про себя говорит, это так самокритично. А вот если говорит, попустил, вот там полиция такая бесчинствует, попустил Господь. Я бы вот врезал бы этому толеранту, вот так вот, и сказал, это не я тебе врезал. Это Господь попустил твой, чтобы я тебе врезал. А ты теперь вот это молча глотай это. Он не согласится, наверное. Потому что Сергей Величко, он смотрит, когда эти полицаи, Господь, он не говорит, что Господь попустил. Он приходит, разбирается, ставит их на место, и все, они ющик спасибо говорят. Я был на 9 мая, ходил, и вот там мне говорили, там в Кременчуга, там все, там это... Пакуют прямо сразу, там с цветами увидели тебя, там это памятники. Подошел к памятнику, поздравил полицаев с Днем Победы. Они улыбнулись мне и тоже поздравили. Вот. И мы включили там это День Победы, Лещенко. Все нормально. Вот это наведение порядка. Это наведение порядка. Где, вот где ты идешь? Не надо специально искать. Вот где идешь, тебе встретилось не так. Ты устанавливаешь силой. Вот. Очень без Бога бы это, конечно, не получилось. Вот Бог, он, знаете, такое слово есть интересное, суверен. Это значит, вот только его воля и все. Вот он на небесах, он, конечно, суверен. И он в сердце, и говорится, что вот в сердце, вот здесь вот он. И еще такое там говорят, сердцу не прикажешь, слышали, наверное, да? Но на земле все делается в соответствии с волей и желаниями именно человеков, а не Бога. И если мы посмотрим все священные писания, да, нам, оказывается, делегировали эти полномочия. И вот я зачитаю Шриш Упанишад, например. Человек должен, написано должен, постичь истинную природу величайшего из всех, верховного, бестелесного, всеведущего, это восьмая мантра, безупречного, чистого, неоскверненного, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Желание каждого. Поэтому Бог и говорит, изучайте волю мою, она хорошая, она совершенная. Мы хотим что-то вымудрить, что-то еще лучше. всем угодное. И ничего на земле без человеков он не делает. Но есть на земле дети дьявола. Внимание! Дети дьявола. И они с виду люди, но они затварены. Это бессовестные, безбожные. И их цель забрать волю у человека. Вот та воля, через которую вот сила Божия тут проявляется. Потому что своей они не имеют. Они двоичные, они не троичные. И они хотят забрать волю человека для чего? Чтобы на земле волей Божией и не пахло вообще. Ну и в этом проблема, что забрать волю Божию, оказывается, не волю Божию, а волю человека забрать — это большая проблема, потому что он может только отдать добровольно. И можно ее только, либо надо человек, чтобы или испугался, или продался, или его надо как-то обмануть. Вот три, вот, и вот этими тремя вещами они вот пользуются. Ну, у кого как, кто на что там ведется. Невозможно, просто невозможно, он должен сам отдать. И все три способа, они зиждятся, конечно, на обмане, потому что, ну, продать ее. Мы должны понимать, что воля наша бесценна, потому что эта воля, она творческая. Вот как сказал, так оно и будет. А мы взяли и продали, понимаете? Продали. Ну, и все, и дальше что с ней? Вот. То есть воля вообще сама жизнь. Человек, который без воли, он ну, из субъекта становится просто объектом. Ну, купить ее непонятно. Или напугать. Воля, моя воля, это защита сама по себе. Они могут пугать сколько угодно, но если ты уперся, те с тобой ничего сделать не могут. До тех пор, пока волю не заберут. Но когда забрали твою волю, тебя можно паковать, как еду куда-то отсылать, делать из тебя раба, все что угодно. Потому что без воли ты беззащитен. Ну и она еще и разумна, эта воля, потому что там, ну, рабу разум-то, в общем, не нужен. И есть люди, которые вот верят в СМИ. Вот там все вот дети дьявола. Ну, как там написано, как Библия, вот. Андрей, наверное, помнит. Ваш отец дьявол, как там написано. И ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Как там дальше?
Ну, правильно, говорите, да, правильно.
Как там дальше? Он был человек-убийца, от начала не устоял в истине, да?
Сейчас я...
Ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, да, ну я так, смысл. Когда говорит ложь, он говорит свое, ибо отец, ибо лжец и отец лжи. То есть, смотрите, Бог никого не попускал. Это люди допустили людей дьявола до власти, а дьявол человек-убийца. И вот он через них, мы видим, убивает. Во что люди верят, то на земле и будет происходить. Ничего, никак не другое. Но когда люди поверят в Бога, который в их сердце, когда станут творить то, что он хочет, вот тогда будет нормально. Вот, есть еще вот один миф, хотелось бы развенчать. Это от Матфея вот написано, значит, там. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Я не знаю, что такое осарий, какая-то мелкая монетка. И ни одна из них не упадет на землю без воли отца. Не бойтесь же, вы лучше многих малых. Вот там написано, ни одна из них не упадет на землю без воли, и воля написана курсивом. Если написано в Священном Писании курсивом или в такие скобки взято, это означает, что добавлено позже. То есть изначально это было, ни одна из них не упадет на землю без отца. Ну и там нас радует, не бойтесь, вы же лучше там малых птиц, за птицу он там беспокоится. Откуда? И, значит, во всех православных переводах там везде написано «без воли отца», «без воли отца», и везде скобки, все-таки они сатанюги знают, чтобы за руку их там не поймали. А вот в греческом, откуда это приводилось, такого слова не существует. Не существует. Вот здесь вот, воли отца.
Интересно, я не читал греческий.
Вот. Это вставили, подсунули. И в чем смысл этих вот еврейских народных сказок? Поскольку Новый Завет должен быть адаптирован для рабов, надо изъять везде свободную волю человека из обращения. То есть одна сплошная везде воля Божья, а избранный народ будет нам ее трактовать.
Как закрутили, вы, интересно.
И это, смотрите, это во всех священных писаниях. Это я вот нашел один момент вот в Библии, а в Бхагавад-гите я таких моментов полно нахожу. И я зачитывал, когда я их жег, говорю, вот это неправильно, поэтому я жгу эту Бхагавад-гиту. Вот это правильное. Вот. Потому что вот он будет эту волю Божью трактовать. Ну вот оглянемся, давайте вот по сторонам посмотрим, ну где она, воля Божья, что он, вот этого хотел, что ли? Воля это когда сочетается с добровольным желанием. Вот когда я желаю и принимаю решение, тогда это, что вот он этого хотел, чтобы вот такой бардак там был, чтобы люди, чтобы кровь лилась. Но нет этого. Вообще, вот этот текст, который вот там про малых птиц, о том, что когда ты в трудной ситуации, и ты вдруг вспоминаешь, что Бог не спит, что Он с тобой, Он наблюдает, и Он в курсе, и Он за тебя, у тебя появляется, ты просто о нем когда вспоминаешь, появляется уверенность в себе и силы. И тогда дети дьявола, которые перед тобой в форме стоят, или без формы, или в белых халатах, они ничего с тобой сделать не могут. А вот когда ты забываешь о нем, тогда они с тобой делают все, что угодно, потому что ты становишься объектом, тебя пакуют, увозят для нужд дьявола. Да, вы что-то хотели?
Да, я предлагаю разделить отдельно волю Бога и волю человека. Когда,
так а я их не соединял.
Когда воля человека пересиливает волю Бога, тогда начинаются войны, кровопролития, уколы и все остальное. Вот на этом, я считаю, надо делать акцент.
Воля человеческая – это не та весовая категория, чтобы его пересилить. Не та весовая категория. Он сказал один раз своей воле, как предложение, оферта. И ты принимаешь ее или нет?
Вот если нет,
если бы он мог бы задавить. Вот дьявол давит аргументами. Бог никогда не аргументирует свою волю. Он говорит, вот я вот так хочу. И ты понимаешь, да, так как-то вот радостно, хорошо, но такие аргументы, такая же ситуация. А Бог говорит, на ситуацию не смотри, вот делай вот так просто. Ну там же такие обстоятельства. Он говорит, я с обстоятельствами разберусь, ты только вот иди туда и делай. И вот тогда происходят чудеса. Вот тогда происходят чудеса. Вот тогда воля Божья. Тогда слава Божья происходит. И тогда мы говорим, слава Богу. А когда мы говорим, просто маршрутка подъехала вовремя, или там с голоду не помер, слава Богу. Это никакая не слава Богу. Слава Богу – это чудеса. И мы должны принять, выполнить, я потом сказать, слава Богу, это не я такой чудесник, расчудесник, маг и волшебник, а это Божье чудо совершилось. Просто потому, что я ему поверил. Поверил и пошел. Итак, если мой ребенок заболел, то это не по моему желанию он заболел. Точно так же, когда мы болеем, это не по Божьему желанию. И вот есть Бхагавад-гита, 13 глава, с 8 по 2. Смерть, старость и болезни есть зло. Это я объявляю знанием. Бог говорит, смерть, старость и болезни есть зло. А мы говорим, это нормально. Он говорит, это зло. И это зло совершается не по моей воле. Я ж не злой. Или еще вот такой. Вот такой еще миф. Бог кого-то искушает. Он испытывает нас. Он искушает, настолько ли я ему преданный или не преданный. Он никто, ну, понимаете, на самом деле во всех писаниях, вот как религия говорит, как Бхактисиддханта Сарасвати организованно, она нам дурит мозги. Можно в Писании покопаться и все-таки найти. И там написано, в искушении никогда не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушает и не искушает никого. Но каждый искушает и обольщается собственной похотью.
Вот, об этом надо акцентировать внимание.
Да, то есть это есть, но об этом никто не говорит. Говорит, вот искушает меня там какой-то дьявол. Как он тебя может искусить? Сам ты, твоя воля, вот такой вот побочный эффект. И похоть, она же зачинает грех, и если Бог был участником этого, то грех от Бога, что ли, получается? Но нет. И вот еще еврейские народные сказки, что Бог допускает страдания и болезни для того, чтобы нас что-то научить. Еврейские народные сказки. Нет, Бог дает Духа Святого, чтобы наставить тебя в истине. И болезни, страдания, костные переломы – безденежье, тебе ничему не научат. Ты только...
Не научат? Еще как научат?
Хорошо, я сейчас вам докажу, что ничего. Они научат всему, чему угодно. Ты будешь знать, как звезды когда-то, но любви они тебя не научат. Любовь, она только когда вот изнутри Бог тебе говорит, от Святого Духа. Обстоятельства любви не учат. Алло! Когда, а что толку? И тогда человек грамотный.
Понимает, что они ему нужны для пользы, и через это он получает вот эту вот любовь. Он учится любви.
Любовь не от пользы, не от корости. Ну ладно. Итак, и вот когда он Духа Святого дает, тогда, вот как в Бхагавад-гите написано, он приводит тебя к истине, а рядом с истиной, если написать истину так с большой буквы, с тобой обязательно будет необычайная сила, то есть влияние, написано необычайная сила, победа, изобилие, не просто ни в чем не будешь нуждаться, но еще нуждающимся будешь, и нравственная чистота. Кстати, нравственная чистота – это смелость. Смелость идти за Богом. Безнравственная – трусость. Смелость идти за Богом. И я еще раз напомню, 18.61 Бхагавад-гита, верховный, вот сейчас я, тут написано, верховный Орджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех. Но не все ж направляются. Не все ж, когда говорят, о, вперед в атаку, а некоторые как лежали в окопах, так и лежат. Вот. Предайся ему безоговорочно, по его милости ты обретешь трансцендентный покой, достигнешь обители, и так открыл я тебе знание сокровения сокровенного, обдумай все как следует и поступай как пожелаешь. Смотрите, Бог знает, что говорит. Совет Духа Святого – это не проблема для тебя, хотя для многих это проблема. Их потом полдня совесть грызет, что он этого не сделал, не сотворил. Это, наоборот, решение всех твоих вопросов. Совет Святого Духа. Короче, для тупых объектов, я вот так уже скажу, всякие пинки и страдания, вот пока не надоест, которые чему-то их и научат, чему угодно, но только не любви. И я хочу зачитать одного товарища, который был в лагерях, ему принадлежат такие слова, что в тюрьме человек может как-то даже прогрессировать, но в лагерях нет, навряд ли. Вот, этот человек, ну, он там 16 лет, по-моему, отсидел, Варлам Шарламов. Вот я его сейчас зачитаю, кое-что. Что я видел, и вы можете набрать в интернете Варлам Шарламов, что я видел и понял в лагере. Там длинный список, но я только часть зачитаю. К тому, что пинки, нищета, холод, голод ничему, никого, никогда хорошему не научат. Он станет хитрым, любви главное не научат. А без любви ты ничто. Ты как был объектом, ты останешься. Ты будешь таким умным, но все будут плеваться и пренебрегать тобой. Субъектом пренебречь нельзя, а объектом, какой бы он умный не был, без... Ну, и вот пишет. Что я видел и понял в лагере? Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры и цивилизации. Главное средство растления души, он пишет, холод. Не какие-то там холод, просто холод. Человек становится зверем через 3 недели при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Я понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Злобой можно жить. Легче всего первыми разлагаются партийные работники и военные. Хотя, казалось бы, они ж кшатрии, да? Они первые. Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, это религиозники, сектанты и почти все, и большая часть попов. У них какая-то была закваска такая, не просто, а вот что-то они успели хватануть такого, что те и не понимали. Узнал, что мир делится не на хороших и плохих людей, а на трусов и нетрусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на любые подлости, смертельные подлости. Убежден, что лагерь весь отрицательная школа. Даже час провести в нем нельзя, это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать. Пинки и страдания чему-то научат, чему угодно, только не любви. Это умнее людей не делает, это сильнее их не делает. Вот тупее делает и жестокосердечнее делает. Человек – это его опыт. Это человек, который не просто выжил, а который там кого-то вдохновлял, поднимал. Вот так вот. Это человек духа. Понимаете, если взять и построить дом, и потом напустить на него бурю, и что он вот крепче такой станет от этого? Нет, он или выстоит, или не выстоит. А нам говорится, вот я такой человек, и на меня там какие-то такие вот всякие несчастья от этого, что, как там, что нас не убивает, делает крепче. Дудки, если ты субъект живой, а субъект ты с Богом, нет, ты, тогда ты крепче станешь, а объект разрушится.
Но. Нужно понимать, что вот эти все невзгоды человек сам вызывает. И их сила, и ненастье, сила ненастья, сила несчастья зависит исключительно от непонимания воли Бога. Из-за того, что он идет в ненужном направлении, включаются силы, которые заставляют его вернуться обратно.
Спасибо, что вы повторили мои слова, но вы не до конца. Есть приключения, которые нам уготовил Бог, и они решаются хорошо. А есть приключения, которые мы от Бога, мы не можем жить без приключений, драйва нету. Мы делаем все сами, они неразрешаемы. Вот те нас губят. Те, которые от Бога, буря идет, но я же с Богом, она меня добавляет и делает сильнее. Но я живой, только живых делают сильнее, а мертвых без Бога все мертвы, она разрушает. Разрушает. И разрушает на всех уровнях, как вот этот вот Варлам Шаламов говорит, разрушает на нравственном, они теряют полностью человеческий облик, не только здоровье, они потом уходят, когда выходят с этих лагерей, это уже звери, они же не люди, они теряют все. Почему? Вот просто они двоичные были. Итак, Верховный пребывает в сердце каждого, и вот тех, и везде, в каждого, и направляет, но не все направляются. Написано также в этом же тексте, в комментарии, никто не знает, что надо делать. Вот никто. А умники же знают. Вот самые неудачники, они всегда знают, что делать, и не только себе. Ну, это ладно, мы неудачники, но вам мы все сейчас расскажем. Вот, и их что-то никто не спрашивает. Понимаете? Потому что в Священном Писании написано, никто знать не может и рассказать тебе, никакой духовный учитель, никакой гуру, никакой врач, целитель, никакой батюшка, потому что только Бог из сердца тебя индивидуально подсказывает, потому что то, что тебе надо делать только тебе. Если ты делаешь это по типовому проекту, считай это ксерокс дьявола, то там ничего хорошего не будет. Это ну, какой-то клон, клоны не живут. И написано, предайся его безоговорочно. То есть Бог знает всю ситуацию и знает наилучший совет. Вот дьявол не знает. Построишь ты дом правильно или неправильно, придут бури и проверят его на прочность. Вот для чего они там нужны. То есть буря это проверка твоей постройки, а не укрепление строительства. Итак, как там написано, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. И его воля, Бога, чтобы, какая его воля, исходя из этой молитвы, чтобы царство его было здесь. А религия говорит, нет, вот на небе нет страданий, и потом ты помрешь, и там тебе будет хорошо. А здесь пока терпи, там тебе будет облегчение. Но мы видим, вот в этой молитве, например, мы видим, что Бог хочет, чтобы здесь было нормально.
Здесь. Царство Божие внутри вас есть. Там есть в Библии распечатка.
Внутри вас
есть.
И он тебе говорит, это тут есть проект внутри вас, и он говорит, а ты сделай его здесь, вот по этому образцу, который я тебе говорю, сейчас я это сделаю, и другого Царствия Божия для тебя, с твоим телом, не будет. Не будет другого царства. И он говорит, я хочу, чтобы на земле тоже было мое царство. Моя была воля. А иначе она будет сатанинская. Потому что как-то ты испугался, все творишь по воле дьявола. Или там его там этих работничков. Вот. И естественно знакомишься с плодами их дел. И если от Бога, то знакомишься с Божественным. Ну там одни вообще, одни чудеса. То есть, смотрите, Бог хочет, чтобы здесь не было страданий и слез. Но без нашего участия сама по себе воля Бога на земле не устанавливается. Чего же мы ждем? Вообще, это лекция для ждунов. Для ждунов. Вот, да. А вот еще одна сказочка. Да? Вот я сейчас еще одну сказочку. И сегодня много этих сказочек буду. Вот, например, про Иисуса. Я раньше говорил, что Ветхий Новый Завет, когда пытались склеить в одну книжечку, в Библию, христиане восставали, говорили, это вообще книга зверя, там вообще все хорошее это для этих избранного народа, а все остальное, для всех остальных был полный геноцид. А Иисус никакое не продолжение, он даже наоборот, например. И вот, ну, они говорят, нет, это продолжение ветхого вот этого звериного завета. Ну и в чем же такое продолжение? Ну, например, вот там побивали камнями, да, например, да, вот. А Иисус говорил, ну, кто там без греха, пускай первый кинет камень, да, опа, и перестало. И там говорит, а, ну, ближних любите, ну, остальным, конечно, геноцид, а вот ближних вот своих избранных любите. А он говорил, вообще-то, врагов любите, да. Он даже не говорил в законе, такое слово не говорил. Он говорил детям дьявола, вот в вашем законе вот то-то, то-то, а я говорю вам. То есть это ваш закон, закон грешников. Праведникам он только вредит. Вредит. У праведников и так все в порядке. Вообще, когда порядок, это воля Божия есть. Воля Божия есть. Потому что вот в беспорядке они обманом забирают. Вообще, когда порядок и прозрачность, то врать как-то не особо удобно. Итак, ну не то что резюмируем, но так вот такое. То, что вот хорошо, вот я утверждаю. Все, что хорошо, это от Бога. Все, что плохо, от дьявола. Если не познаешь волю Бога, то придется тебе познать волю дьявола. Бог дал, Бог взял, это богохульство. Это сатана забирает. Ну вот, это вот, вспомните про этого, про Иова, да, что с ним там случилось. Вот и ответ. У иудеев добро и свет, вот это их Бог. Он то светит у них, то там темно что-то у них, то он то их ругает. А вот Иисус взял и не согласился в Новом Завете, да. Он говорит, я только добро и свет. Он говорит, я никак, добро и свет. Вот в иудейском мире их Бог, если мы там посмотрим, он общается с какими-то духами, там такой есть эпизод, он этих духов подговаривает растлить и вот каких-то там человеков, потом, когда они все-таки растлились, он пришел и дал им там это на орехи. И что это вы растлились? Сам это, понимаете?
Это иудейский Бог.
Очень странный Бог иудейский, он очень странный, он постоянно, то он это, он сам же организует.
Сказки такие, или что это?
Я же говорю, еврейские народные сказки, которые опубликованы в книжке, которая называется Библия в Ветхом Завете.
Тогда ссылочку, пожалуйста.
Пожалуйста, да. Вообще, смотрите, про дьявола нам как бы небезызвестно. Вот, например, вот ссылочку, вот, ну вот СМИ, например. Вот у нашего, смотрите, наш президент там, этот, да, вот президент, у него на футболке написано. Как же написано? Переходите на сторону тьмы. Видели, да? Он позировал в футболке, наш замечательный президент такой маленького роста, да? С 95-го квартала. Переходите на сторону тьмы. Ну, нормально, президент. То есть вообще не скрывается, там все ясно. Вот, в общем, воля дьявола, она везде публикуется сейчас. Везде, во всех СМИ, во всех шоу нас приучают.
Проблема в том, что персонаж, о котором вы говорите, он же не по Библии живет.
Проблема.
Его Бог совсем не тот, о котором вы говорите.
Ну, смотрите, Давида считают святым, да?
Ну, святой, значит, надо понятие, что кто такой святой, нести. Святой, ну, это то, что на одно дело делает больше.
Ну, по моим понятиям, он не святой. Это просто фашистующий такой, там Гитлер против него, это мальчик против Давида. Потому что он вообще врезал всех. А вот там, который там Соломон, который переженился на всех и установил мир в первый раз. И сказали, да, он вообще предал наш народ. Вот. И тот, который там убил не всех, а Бог сказал всех убить. Какой-то Бог у них интересный. Ну, короче, воля дьявола, вот если взять современность, ну что там Библия? Вот есть у нас своя Библия, сейчас, кстати, ее тоже меняют, она их уже не устраивает. они их уже не устраивают, у них уже разноцветная Библия, у них уже сейчас экологическая Библия. А на самом деле воля дьявола сейчас публикуется где сейчас больше всего? Кто знает? Ну, Андрей знает, где сейчас воля дьявола публикуется? Самые свежие новости. На Всемирном экономическом форуме. Открыто. То есть, а воля Бога, чтобы на земле, как на небе. Осталось узнать волю Бога. Проблема, знаете, в чем? Что у них все централизовано, у детей дьявола, и вот они там встроенными колоннами, то есть они, ну, не в общем-то, они уже не субъекты. Я хочу зачитать нашего этого, уже в нашем городе такой Андрей Шаповалов, у него такая-то лекция есть, «Моя вселенная» называется. Сейчас я ее просто зачитаю. Где он говорит, что каждый строит свой кусочек. И мы фрагментами потом объединяемся, как области там создают государства, как семьи создают какие-то кланы, и тогда вот. И поэтому каждый что должен делать со своей вселенной? Ну, со своей семьей. И потом на тебя налепятся. Если у тебя демоническая семья, будут демонические вот эти лепиться, ты уж чего они так, а подобное к подобному. Если все будет хорошо, сразу все будет хорошее лепиться. Вот смотрите. Пастор Андрей Шаповалов пишет: большинство людей не понимают одной фундаментальной истины, что каждому из нас, каждому, Богом доверена наша вселенная, наша часть в царстве. Отец никогда не планировал, чтобы мы что-то достигали вне нашей вселенной. То есть, смотрите, вы делаете свою вселенную, а потом лезете, а потом она просто расширяется, сюда припочковываются. А если у меня не в порядке, то кто меня слушать будет? Не работает так. Именно поэтому в постоянных разочарованиях некоторые терпят крах и сгорают, потому что пытаются достичь чего-то, что не является частью их судьбы и их вселенной. Нам доверена наша часть. Именно там нам дана власть. Проще говоря, делай, что можешь, что получается. Именно там будет рост. А я хочу вот того. А там и там буксую, и трачу просто вот время. Именно там нам дана наша власть, авторитет и способность достигать результат. Я бы сказал, мистический результат. И это подтверждается в Шри Шупанишад. Твоя часть мистическая. Даже Иисус Христос не пытался всех исцелить, освободить или воскресить. Он действовал в рамках вселенной, которая была ему доверена. Следующий ваш важный аспект. У каждого из нас есть своя вселенная, в кавычках. И именно мы решаем, кто будет частью этой вселенной. Дальше наша власть не распространяется. Именно мы назначаем тех, кто будет нам авторитетом, а других лишаем голоса и власти. У каждого у нас есть такая своя зона нашей власти. Почему один и тот же человек для них является авторитетом, а для других врагом? Как так может быть? Иисус ничего не мог сотворить великого в том месте, где он вырос, потому что именно там он был обесценен теми, кто его знал. Имея всю мудрость, силу, Иисус был там парализован. Мы обогащаем нашу вселенную, давая людям их ценность в нашем мире, и они смогут послужить нам ровно на том уровне, на который мы их поставим. Поэтому во вселенной фарисеев и книжников Бог, пришедший во плоти Иисус Христос, не вместился, так и они установили в своем мире ценности. Как Иисус реагировал, что не является частью их вселенной? Когда подошли ученики, сказали ему: «Знаешь ли ты, что слова твои покоробили фарисеев? Всякое растение, что не посадил, не Отец мой Небесный, будет вырвано с корнем», – ответил он. Оставьте их. Это моя предыдущая лекция. Все, что за деньги, будет вырвано с корнем. Все, что даром, будет продано. Потому что Божье только. Божье. Многие люди парализованы и бессильны, потому что окружили себя слабыми и слепыми, дав им ценность в своей вселенной. Вопрос. Кому ты отдал власть и авторитет в твоей вселенной? Кто способен говорить твою жизнь и строить тебя? Хочешь ты того или нет, ты унаследуешь их ценности и их будущее. Какие ценности? Вот. Вообще иезуиты так и не накрутили про Бога вот это я сейчас говорю не про христианство, а про вообще, про все конфессии. Они же одновременно, тотально. Вот. Чтобы люди болели, страдали, убивали. В общем, это ложь про Бога. Бог дает только благо, только жизнь, только любит тебя. И чтобы воля его на земле была... Что надо делать? Просто надо делать одно. Не принимать всерьез ложь дьявола. Вот не верьте им просто. Именно вот эта ложь дьявола обрушится на тех, кто в нее поверил. Кто придал ей значение. Вот так все плохо, вот раз ты поверил, все. Потому что есть такое выражение, сознание определяет бытие, и бытие определяет сознание. Сознание определяет это бытие. Вот если я с ним, я его определяю. А если бытие определяет мое сознание, то это никакое уже и не сознание, это просто знание. Просто знание. Когда бытие определяет сознание, оно уже не сознание, ты объект. Вот дети Божьи обладают сознанием, и они субъекты. А дети дьявола, они обладают знанием. Да таким знанием, так завораживающе говорят, но толку нет никакого. То есть дети Божьи сознанием это субъекты. Почему? Потому что просто они не отдали волю свою. Вот и кто-то может сейчас сказать: о, значит это, могу делать, что хочу, главное свою волю не отдавать. Воля ж моя, что хочу, то и заказываю. Вот во что поверю, то и будет, да? Это, знаете, была такая, сейчас не знаю, она существует или нет, организация Симорон. Она называлась тогда «Школа волшебников». Ну, я ее называю «Школа колдунов». Они там себе цели придумывают, говорят, и у них они получаются. Но на самом деле это не они себе цели придумывают, это им сатана подсказывает. Верить надо, там визуализировать или что-то, то, что Бог тебе говорит. И вот тогда твоя жизнь будет такая, полная неожиданности, такое приключение, которое ты сам для себя не придумаешь. Организовать просто не сможешь. А вот это приключение, знаете, приключение такое? Сплошное шампанское. Вот ты ни о чем не беспокоишься, а все материальное приложится. Приложится, если ты будешь идти по этому приключению. И за материально молиться не надо. Не надо. И вот на этом я бы закончил. Вот это опиум для народа. Да уже и время, да? Поскольку лекция называлась «Опиум для народа», и вначале я цитировал вот этих политиков, там, поэтов, в связи с фразой Карла Маркса, Жан-Жак Руссо, там, Генрих Ленина, там, как он написал красиво. Я даже записал, как он красиво написал. Мне хочется еще раз, потому что важно. Он хоть и вроде не религиозный, даже против религии, но смотри, как написал. «Религия – опиум для народа, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ». Представляете? И в качестве постскриптума я хочу зачитать не политиков и поэтов, а святого человека, с которого я вот начал, Бхактисиддханта Сарасвати. Я хочу зачитать малую часть его статьи. Что он говорит про все религии, про все там секты, не секты. Смотрите. «Устраивая шоу с демонстрацией благовидных аргументов». Вот разве это святой пишет, да? Ученый пишет. «Устраивая шоу с демонстрацией благовидных аргументов, основанных на гипотетических принципах, они пытаются подавить истинное толкование вечной религии, явленной в богооткровенных писаниях. Подобные негодяи», он про всех религиозников говорит, «в своих гнусных попытках могут доходить до полного бесстыдства и оправдывать свои действия цитатами из священных писаний. Как правило, вредоносная деятельность таких людей не бросается в глаза и внешне даже может походить на искреннее служение. Религиозные организации располагают наилучшими условиями существования в этом презренном мире. Под маской набожности неизменно прячет все тот же материализм. Во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они рьяные приверженцы самых грубых форм материализма. И даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят с ними иметь никаких дел. Истинный духовный учитель. Вот смотрите. Вот это, конечно, вообще всем религиозникам не нравится. Никогда не станет подчиняться безжизненной организации и не будет ее поддерживать. Слепое следование мертвым догмам и механическое участие в различных церемониях не поможет человеку ощутить подлинный дух божественных наставлений. Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Подобные организации выражают стремление толпы использовать духовные движения в своих корыстных целях. Крупные влиятельные религиозные организации – это самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека. Ибо никакие иные ухищрения не помогут преградить этот путь. Ну, конец цитаты. Вот этот Бхактисиддханта Сарасвати, он очень интересный такой святой. В этой традиции, в общем, в любой религиозной традиции должен у тебя быть духовный учитель, который тебе там рукоположит, там нить Святого Духа или как-то. Вот у него был такой духовный учитель, он там на алтаре, видите, третий. Это Гаура Кишора Даса Бабаджи. У этого Гаура Кишора Даса Бабаджи был единственный ученик, единственный, это Бхактисиддханта Сарасвати. Больше ни одного ученика. А как он к нему попал вообще? Его отец, Бхактивинода Тхакур, сказал, он говорит, ну мне надо там инициацию, мне надо как-то, чтобы меня это продвинули по духовности. Он говорит, я тебе как отец-то не могу, и вокруг никого нету достойного, но вот этот вот человек может. И он его там полгода охаживал, а тот говорит, иди отсюда, я вообще простой человек, уходи. Потом, когда Бхактисиддханта Сарасвати стал иметь много последователей, огромная организация по всему миру пошла у него. Вот. Все, конечно, стали уважать этого Гаура Кишоры. И когда он умер, была драка за его тело. Можете себе представить? Потому что взять это тело, сделать могилку, и потянется поток этих паломников, будут класть денежку, да? И собралась, и так говорит, мы его будем хранить. Нет, мы его будем хранить. И тогда пришел Бхактивиданта этот Сарасвати. Он сказал, конечно, я мог вам сказать, что я единственный ученик, и вы вообще идите с пляжа. Но я так не скажу. Если мне просто хочется, чтобы вы имели квалификацию, вообще можете к этому святому телу там касаться, что это святое тело. Как оно, кстати, там не подпахивает, как вот обычно. Да? Вот. Скажите, кто из вас там, вы такие там, у вас там целибат, не прикасался к женщине, ну, 3 года. И все так раз-раз-раз отошли. Ну ладно, 3 месяца. Ну ладно, 3 дня. И вся толпа рассосалась. Он взял и стал приготавливать. И там сейчас его самадхи есть. Такая интересная история. Ну, в общем, называлось это «Опиум для народа». На этом я заканчиваю.